Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.
Доброе утро. Сегодня 30 апреля. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом». Для начала о том, что случилось, пока вы спали. Мы не закрываем двери. Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии готово пересмотреть свое решение о запрете ввоза спутника Ви после получения новых данных от разработчика вакцины. Об этом заявил глава регулятора Антонио Барра Торрес. Ему пришлось выпустить специальное заявление для населения, научного сообщества и зарубежных регуляторов после скандального решения начала этой недели. Слова чиновника прозвучали через несколько часов после того, как разработчики спутника заявили, что подают на бразильское агентство в суд за дезинформацию. Умер ведущий специалист головного НИИ Роскосмоса Виктор Кудрявцев. Ему было 77. Причиной стало онкозаболевание. Ученый в 2018 году стал фигурантом дела о госизмене и более года находился в СИЗО Лефортово, где был самым пожилым заключенным. Павел Лобков больше не будет работать на канале «Дождь». Сейчас с ним обсуждаются условия расторжения трудового договора. Об этом сообщил главред телеканала Тихон Зитко. По его версии, ранее он отстранил ведущего от эфира за неоднократное оскорбление коллег, а тот в ответ публично подверг канал и его сотрудников несправедливым обвинениям. Сам Лобков на этой неделе говорил, что его пытаются вынудить уйти по собственному желанию. Десятки людей погибли в Израиле в результате давки во время религиозного праздника на севере страны у горы Мирон. Премьер Беньямин Нетаньяху уже назвал произошедшее тяжелой катастрофой. По состоянию на это утро известно о 44 погибших и не менее 60 раненых. Ввести выездной сбор для туристов, которые едут отдыхать за рубеж, предложил губернатор Приморского края Олег Кожемяков. Об этом сообщает РБК. Идею глава региона озвучил на презентации нового национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Он пояснил, что в деньгах сейчас нуждается отечественная туротрасль. При этом в Ростуризме и в аппарате вице-премьера Чернышенко, который курирует отрасль, РБК заверили, что предложение о введении выездного сбора не рассматривают.
Первым делом.
К основным темам. Конфликт улажен, вопрос надолго ли. Главы МИД Таджикистана и Киргизии встретились в Казани и договорились о прекращении огня на границе. Бишкек сегодня отчитался о гибели 13 киргизских граждан и более чем о 120 раненых. Таджикские СМИ утром пишут о потерях со стороны Душанбе, примерно десяток убитых и более 90 раненых. Соглашение о мире вроде бы соблюдается, однако конфликт этот далеко не первый, потому что происходит на водозаборе, который каждая из стран считает своим. В минувшую среду было просто очередное обострение. Сначала бросались камнями, потом начали стрелять. В итоге с обеих сторон подтянулась армия и бронетехника. Военные уничтожили друг у друга несколько погранзастав, пришлось эвакуировать из окрестных сел не менее 1000 гражданских. Власти Киргизии и Таджикистана, по традиции, обвинили в провокациях друг друга, и хотя сейчас ситуация успокоилась, ее причина никуда не делась. Две страны много лет не могут поделить границы, говорит сопредседатель клуба региональных экспертов Киргизстана ПИКИР Игорь Шестаков.
К сожалению, тот конфликт, который сейчас опять перешел в стадию вооруженного, история тянется еще с советских времен, когда между отдельными селами в приграничных районах Кыргызстана и Таджикистана возникали такие конфликтные ситуации из-за воды, из-за земли. За последние 10 лет вот регулярно возникают такие проблемы.
Для России особенно неприятно, что стрельбу устроили два ее союзника по ОДКБ, которые, может, и хотели бы избавиться от многолетней головной боли, но не выходят, отмечает старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ММО РАН Станислав Притчин.
На уровне правительств есть понимание, что вопрос нужно закрывать, но есть позиция местных общин, порою которые связаны с контрабандистами, криминальными группами, для которых вот этот вот серый статус, неурегулированный, он очень благодатен, потому что есть возможность использовать его для своих трансграничных там операций. Тот же наркотрафик, который идет из Афганистана, одно из главных направлений – это как раз вот Ферганская долина, таджикско-киргизская граница. То есть здесь, несмотря на то, что политически Киргизия и Таджикистан в целом по многим параметрам союзники и входят в ОДКБ и верхние страны водного бассейна Центральной Азии, но вот этот пограничный вопрос перманентно стоит уже очень долго.
Кстати, генсек ОДКБ Станислав Зась прокомментировал стычку между участниками договора только вчера вечером и очень немногословно. Сказал, что конфликт должен быть прекращен и его нужно решить мирным путем. Очень аккуратны были и в Москве. Мария Захарова из МИДа сказала буквально: «Мы изучаем ситуацию».
Первым делом.
Осудили сразу за все. Депутаты Европарламента вчера приняли резолюцию, в которой перечислили все, по их мнению, грехи России. От политики по отношению к Украине и Чехии до дела Навального. Документ содержит призывы к отключению нашей страны от системы SWIFT в случае украинской эскалации, к заморозке активов крупных российских бизнесменов. Также депутаты требуют прекратить «Северный поток-2» и вообще уменьшить импорт нефти и газа из России. О чем на самом деле говорит эта резолюция, объясняет Георгий Буфт.
Данный документ отражает умонастроение значительной части политического класса Объединенной Европы, причем не только восточной. Они так видят нашу страну сейчас. И эти умонастроения будут оказывать влияние на переговоры по всем вопросам. Касается ли это новых проектов Росатома, о которых сказано, что они нежелательны, или же просто ведение дел с любой российской частной компанией, которые теперь будут более тщательно изучать на предмет связи с госструктурами. Даже и простые россияне чувствуют и все больше будут чувствовать эти умонастроения на себе во время путешествий по Европе, вернее, еще ранее, на стадии получения виз. Весь российский бизнес в Европе, и не только он, постепенно становится все более политически токсичным, по аналогии с тем, как это произошло с ним ранее в Америке. Так что, с одной стороны, все это, как говорится, слова, можно при желании добавить пустые. С другой стороны, известно ведь, что в начале было именно слово.
Георгий Буфт.
Первым делом.
Автоконцерны начали останавливать производство из-за нехватки чипов. Проблема, о которой говорят уже несколько месяцев, все больше усугубляется. Вот теперь дело дошло до закрытия трех заводов Honda в Японии и резкого сокращения выпуска на предприятиях BMW в Германии и Британии. При этом недели ранее о приостановке заводов сообщили также Jaguar Land Rover, Volvo и Mitsubishi. Проблем стоит ждать и российским предприятиям, считает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
Наш автопром, он часть мирового автопрома, и не бывает такого, что в одной стране хорошо, во всех плохо. Конечно же, затронет, и уже была информация о том, что турецкий завод Ford остановился на полтора месяца из-за недостатка микросхемы, а он нам поставляет машинокомплекты автомобилей Ford Transit, которые собирают в Елабуге компания Solar. То есть уже первая ласточка сказала кукареку. И, в общем, говорят, что целый ряд компаний уже начинает испытывать какие-то проблемы. Они, может, не кажутся сейчас, но в ближайшее время могут аукнуться и привести к тому, что, например, компании будут работать на склад. Как сейчас многие мировые компании. То есть собирают автомобиль, но не до конца, его оставят где-то на площадку. Как только будут микросхемы, то соберутся продать. Так что нас это, безусловно, коснется, надо быть готовым. Приведет ли это к подорожанию? У нас все приводит к подорожанию. Но в условиях дефицита появляется желание у тех же дилеров заработать немножко денежек и поднять цены.
Однако чипы используются не только в автопроме. Apple сообщила, что в этом квартале компания недосчитается 3-4 миллиардов долларов выручки из-за нехватки чипов. О грядущих финансовых потерях предупредил и Samsung. Не будет ли у компании соблазна поднять цены, мнение руководителя аналитического агентства Content Review Сергея Половникова. Производители чипов заявляют, что дефицит закончится в лучшем случае через 6 месяцев, и производство, которое зависит от микроэлектроники, смогут заработать нормально только в первом, а то и во втором квартале 2022 года.
Первым делом.
Житель Архангельска Андрей Боровиков получил 2,5 года за клип группы «Рамштайн». Суд признал мужчину виновным в распространении порнографии. Тот еще 7 лет назад разместил у себя во ВКонтакте видео под названием «Пуси». В его нецензурированной версии действительно есть детали только для взрослых. Однако, как говорит адвокат Боровикова Алексей Кычин, до этого процесса никто клип не запрещал.
Таких документов, доказательств о том, что запрещен этот клип к показу в Российской Федерации, прокуратура не представила. Ну, порнографией, получается, его назвали только в рамках этого дела, да, и только исходя из заключений экспертов. По материалам дела более 100 человек делали также репост этого видеоклипа.
И с ними что-нибудь произошло по этому поводу? Какие-то сходные?
Скорее всего, нет. У нас такой информации нет. Я думаю, что здесь дело все-таки не в самом видео, а больше так в личности Андрея Боровикова.
Про личность действительно надо сказать. Боровиков ранее был судим, в конце нулевых получил 3 года колонии за драку и присвоение чужого имущества. А потом не раз привлекался к административной ответственности, потому что стал активистом. В 2019 году участвовал в акциях протеста против строительства мусорного полигона на Шиесе, а еще Боровиков руководил местным штабом Навального. Собственно, заявление в полицию по поводу порнографии на мужчину завел бывший соратник по штабу, который позже в Навальном разочаровался и про клип «Рамштайн» внезапно вспомнил. Ролик, кстати, по-прежнему находится в российских соцсетях за несколько секунд и, как теперь понятно, представляет для поделившихся им реальную угрозу.
Первым делом.
Уже не успеваю рассказать подробно о том, как у первого вице-премьера Андрея Белоусова прошло очередное заседание по поводу мониторинга цен. По итогам прозвучало такие предложения Минсельхоза о временном запрете экспорта гречки. О том, как Минздрав решил онкопациентов право выбирать медицинские учреждения, где можно пройти лечение. Значит ли это, что лечение в другом регионе будет невозможно? И о том, как мэрия Москвы через суд хочет забрать жилье у Тимура Бекмамбетова. Режиссер не так провел ремонт в своей квартире, которая находится в доме со статусом объекта культуры наследия. У меня пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в «Браткаст», а наш следующий выпуск, внимание, после длинных выходных.
«Первым делом». Специальная утренняя версия «Бизнес-ФМ» за 10 минут.